українського акценту. Який свій образ пропонує громадству дійний керівник держави на сьогоднішніх виборах? Як презентують себе опозиційні претенденти? Чим іміджі сьогоднішньої кампанії відрізняються від іміджів попередніх кампаній? По цих питаннях у празькім акценті ведуть гуторку політичний аналітик Павлюк Буковський, філософ-політолог Володимир Подгол і політичний оглядальник порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. Веде гуторку Юрий Дракохруст.
Якія вобрази претендентаў паўстаюць гэтай выбарчай кампаніі? Ну, пачнём з дзейнага кіраўніка дзяржавы. Вось сустрэча з Дэпардье, гутарка з журналістамі Тутбая, Свабоды, Еўрарадыё, лёзунгі пікетаў зборшыхаў подпісаў за кіраўніка дзяржавы. Які вобраз прэзідэнта складаецца з элементаў гэтай мазаікі? І чым перадвыбарчае пасланне Лукашэнкі узору 2015 году адрозніваецца ад папярэдніх чатырох? Владзімір.
Адрозненне прэзідэнцкай кампаніі 2010 года ад гэтай 2015 года ў тым, што кампанія 2010 года была ў ідэалагенным полі мірнага будаўніцтва. Адсюль і абяцанак $1000 і кватэру амаль кожнаму, ну і гэтак далей, дабрабыт, карацей, беларускі рай пабудаваць. А ў 2015 годзе вайна ў Украіне ўсё памяняла. Вот весь 14-й год вайна ва Украіне, вся прапаганда пра гэта кажа. І адпаведна гэтая кампанія трапіла ў ідэалагенае поле вайны. Адсюль іміджы Лукашэнкі. Імідж першае міратворца, які дзякуючы вось гэтым мінскай соўцы дамогся спынення вайны ва Украіне. Ну это я кажу пра вобраз, пра імідж ягоны. Другое гэта Лукашэнка оказаўся тым палітыкам, які не даў гэтай вайны перакінуцца ў Беларусь, стаў абаронцам Беларусі ад паўтораў гэтых вайсковых узрушэнняў украінскіх. Трэцяе, ён у чацвер на нарадзе з прэм'ер-міністрам Кабяковым заявіў, што ў Беларусі ідзе эканамічная вайна, і мы мусім мабілізавацца, напружыцца, дасягнуць, прарвацца, стварыць неймадзернае. І ён тут выступае ваяром і абаронцам беларускага народа. І чацвёрты імідж ваяра гэта і абаронцы, чалавека, які не хоча дапусціць расслаенне паміж вельмі багатымі і беднымі, і каб была рэвалюцыя, адпаведна грамадзянская вайна. Вось чатыры асноўных палітычных функцый, палітычных іміджаў ваяра і абаронцы беларускага народа, якія трапляюць у далагенне поле, толькі б не было вайны, а пераможца тут вядомы міратворец Лукашэнка. Але вось вы і пра Дэпардье сказалі. Ёсць яшчэ іміджы Лукашэнкі, звязаныя з ідэнтыфікацыяй свой чужы. Ён косіць траву, ён ездзіць на камбайне, ён жывёлу вырошчвае, і сынок, сімейныя каштоўнасці такі, сынок побач. Адсюль ён свой, як ніхто з пэўных кандыдатаў у прэзідэнты. Яшчэ унікальны імідж Лукашэнкі ў тым, што ён не змагаецца за ўладу. Ён не ідзе на прэзідэнцкія выбары. Ён нязменны кіраўнік дзяржавы. Вы паглядзіце, на кожнай нарадзе, абсалютна на кожнай нарадзе, чаго б гэта не касалось, ці метраў, ці атамнай станцыі, ён пастаянна кажа, праз 5 год мы зробім гэта, праз 10 год будзе так, праз 15 год мы мусім дамагчыць таго. На кожнай нарадзе ён разважае так, як быццам бы ён будзе і праз 5 год, і праз 10, і праз 15 прэзідэнтам.
Павел, а як бы вы абазначылі, якія вобразы Александра Лукашэнкі? І, дарэчы, вось у тым самым інтэрв'ю тром СМІ цікавая такая рэч. Паслання, ну, скажем, ліберальнай частцы грамадства, магчыма, будуць вызваленыя палітвязні, магчыма, так бы мовіць, не будуць перашкаджаць журналістам-фрылэнсарам, некія реверансы на адрас беларускай мовы, але побач з гэтым такая даволі жорсткая пазіцыя адносна прадпрымальнікаў. Ну і вось тое, пра што сказаў Владзімір у чацвер, это заява такая антыбуржуазная, антыкапіталістычная заява. Вось як это впісваецца ў імідж, што это азначае?
На мой погляд, трэба вернуть увагу, что упершиню после 94 года президентская выборчая кампания проходит на фоне не про увеличение доходов, а снижение доходов населения. Именно это тому Александр Лукашенко отмолился от лозунга «За мощную крепнеющую Беларусь» и заменил его на новый лозунг, который мы впервые побачили при сборе подписов «За будущее незалежной Беларуси». И это не выпадковая замена акцентов, это серьезный выбор, який зробили ідеологи, піарщики керовного режиму. І з цим зв'язано і усе остатнє. Коли казати про проблеми, зв'язані з тим, що Білорусь зараз межує з країною, у якої є військовий конфлікт, то це так, і тут у цьому розмову це адлюстровується. Коли казати про розважання частки білоруського громадства, що є якась погроза з боку Росії, це так само тут бачно. Ну і все разом це укладається у такий вельми зрозумілий і напевно безпечний набор. Коли ж казати про антибуржуазні, так мовити, виступи, то у принципі це періодично зустрікалося і раніше. Людей, яких можна отнести до підприємників в Білорусі, не так шмат. Це невелика частка громадства. І коли узникає ситуація з проведенням, так би мовити, стрілок, то от на їх якраз стрілки і проводять. Раніше їх називали вшивими блохами, зараз ось такі розважання йдуть. А що тичиться останніх речей, то я би покуль на це не звертав особливої уваги, бо навіть урад, який у нас з'явився не так давно, він приймав свою програму, не маючи ніяких конкретних лічб, ніяких конкретних показчиків. Представники уразу, коли затверджалася його програма у національному сході, нам просто сказали, що вони існують до виборів, тому немає сенсу більш докладно щось казати. Бо, справді, по логіці Конституції, урад виходить в відставку після виборів. Все це накладається на кризис, і я думаю, що розмови на користь бідних, так би мовити, які ми бачимо на телеекрані, і те, що реально відбувається при прийнятті важливих державних рішень, зараз не вельми
можна прикажовувати. Артём, а я попросив би вас прокоментувати ось некалькі, так би мовити, з фрагментів гэтай мазаікі. Ну, одно это вот тое, про што я уже казав, што як бы адным палёгкі, бізнесоўцам ніяких особых палёгкаў, і вот этот, так би мовити, такой антибуржуазный концепт. І побач з этим, да речі, такая даволі дзівная позиція па эканоміцы. Калі гаворыцца, праз два гады мы вернемся, як би мовити, на ўзровень 14-го года. Наколькі я памятаю, нават в разгар крызісу 11-го году, які куды больш быў крутой, так бы мовіць, тады гаворылася, вось-вось, праз паўгады, праз некалькі месяцаў, все наладзім. А тут гаворыцца праз два гады.
Ну, я думаю, это заметили уже многие наблюдатели, что не в первый раз, когда президенту адресуют вопрос о конкретных планах, о конкретном видении того, что будет с экономикой страны, он, ну, или специально, или нет, но устраняется от конкретных ответов. Он говорит, что все будет хорошо, я не сторонник каких-то там ярких лозунгов, будем развивать промышленность, будем развивать экономику, то есть такие общие слова. И вот это, кстати, и в некотором смысле и отражает психологию не только вот Александра Лукашенко, но и других авторитарных лидеров, которые считают, что важно в первую очередь сохранять, даже вот говоря грубо, при плохой игре хорошую мину. То есть нужно показать людям, что все хорошо, что все под контролем, что ситуация решится. То же самое, в принципе, говорил Владимир Путин на пресс-конференции, по-моему, в начале этого года, что ну не может быть вечно кризис. Через какое-то время будет отскок. Там тоже, кстати, звучало цифра в два года. То есть апелляция идет к такому, ну, базовому инстинкту людей, потребности в том, чтобы их успокоили. Я бы, кроме того, я бы не преувеличивал вот тот фактор того, что какие-то такие месседжи звучали в этом общении с независимыми журналистами о, ну, такие либерализационные, что ли, когда там какие-то на белорусскую мову какие-то комплименты ей делались, какие-то хорошие слова были сказаны, там, например, в отношении Татьяны Короткевич, там, тоже Александр Лукашенко, по-моему, хорошо отзывался о независимых СМИ, некоторых там, что вас читаю, и, в принципе, в людях с альтернативной точкой зрения. Но потому нужно понимать, что президент, он четко чувствует, с кем он разговаривает, и свою целевую аудиторию. И поэтому в общении с там, российскими СМИ у нас звучат союзные нотки, в общении с западными СМИ, в интервью с западным журналистам, наоборот, антироссийские нотки. Отвечая на вопросы там, государственных журналистов, он будет громить оппозицию. Отвечая на вопросы СМИ, которых он воспринимает как оппозиционные, он будет вести себя более сдержанно, потому что понимает, что перед ним люди, которые смотрят на вещи иначе, чем он, и он, ну, это натуральная такая естественная черта, не провоцировать конфликты по ходу разговора. Поэтому я бы не преувеличивал какие-то такие знаки, месседжи, послания в его речи. К тому же мы знаем, что президент человек достаточно эмоциональный, много зависит от того, как был сформулирован вопрос. Я не думаю, что здесь были какие-то серьезные концептуальные заготовки перед интервью о том, какой месседж нужно послать избирателям. А что же касается вот этой предвыборной кампании и образов, и того, вот на чем будет она акцентирована, я абсолютно согласен со всем, что сказали коллеги, но хотел бы такую еще парочку граней, что ли, этого провести. Вот тема войны, мне кажется, она будет звучать еще и в таком ракурсе, что любые перемены означают войну, что автоматически избрание любого другого человека, кроме Лукашенко, означает сразу же переход Беларуси, непонятно как, но к состоянию войны. Это звучало и в интервью, это уже все чаще звучит в государственных СМИ, которые говорят, что посмотрите, что бывает, когда меняется власть резко, с резким каким-то креном куда-то, например, там, с востока на запад. Кроме того, и Лукашенко, и государственные СМИ уже такое берут интересные делают акцент на 90-х годах. Если вы заметите, что все мы понимаем, что сейчас в экономике гордиться в принципе нечем, и поэтому идет такой более широкий взгляд на историю. А вот посмотрите, где мы были в 90-е, посмотрите, где мы сейчас. Там даже какие-то фильмы запускаются, насколько я помню, по Первому каналу, вернее, по ОНТ, по поводу первых лет независимости Беларуси, чтобы показать, откуда как бы привел Лукашенко Беларусь. То есть в этом, если будут говорить пропагандисты в этой кампании об экономике, то только в контексте того, что сейчас лучше, чем 20 лет назад. И поэтому не надо вам Беларуси требовать много, потому что будете требовать много, посмотрите на Украину. С другой стороны, естественно, акцент будет в первую очередь сделан на внешней политике, на факторах безопасности. Это мы уже видели и на плакатах. Я думаю, что здесь вот такой будет своеобразный обмен. Власть будет давить на внешнюю политику и свои достижения там, а оппозиция на промахи власти в политике внутренней.
Вы слухаете «Апраский акцент». Іміджы кандыдатаў у выбарчай кампаніі абмяркоўваюць Паўлюк Быкоўскі, Уладзімір Падгол, Артём Шрайман і Юрый Дракахруст.
Ну, а вось зараз пра апазіцыю, дакладней пра іншых прэтэндэнтаў, як яны прэзентуюць сябе. Ну, пакуль паўнацэнная агітацыя не пачалася, але яны ўжо далі шмат інтэрв'ю, яны актыўныя ў інтэрнэце, яны робяць пэўныя заявы падчас сустрэчаў з людзьмі, яны іх паплечнікі нешта гавораць, нейк аздабляюць пікеты па зборы подпісаў. Дык вось, што это за вобразы і наколькі гэтыя вобразы адрозніваюцца ад тых, праз якія прэзентавалі сябе кандыдаты падчас папярэдніх кампаній, ну, скажам, у 2010 годзе. Паўлюк.
Тут дастаткова складана казаць пра менавіта вобразы кандыдатаў, бо ўсе яны кажуць, што выбараў няма, і ўсе пачынаюць распавядаць пра тое, што яны хочуць дасягнуць і чаму іх удзел у кампаніі мае сэнс. Вот, например, Анатолий Лебедько каже, нам потребно 100 тысяч подписов не для того, как трапить в выборчий бюллетень, а как еще полтора месяца коммуниковаться, разговаривать с людьми в режиме великих махчимостей. Вот они тлумачат, что они отримали доступ к технологии для микрофона. Нечто подобное каже и Сергей Калякин, Краткевич так само. Они не столько будуют, на мой погляд, свой образ, как политики, кольки хочуць у той абмежаваны час, які ім дае кампанія, хоць нешта расказаць. Правда, гэта нешта атрымліваецца не вельмі зразумела, калі пільна не сочыш за палітыкай. Вось калі ідзеш, напрыклад, у Мінску каля метро Кастрычніцкай, бачыш некалькі пікетаў, то только по спинах можно вызначить вот этот пикет за Лукашенко, это за Короткевич, это за кого-то еще. И оказывается, что особливых размовов, когда я назирал при сборе подписал, я собираюсь подписи иншие, не возникает. Люди приходят, которые уже вызначились. Эти люди приходят, ну, просто поспрачаться, а не поспрачаться, так мовить, про космические корабли. Оппозиция добротикетская и так далее. Про некие программные речи, размову я не чул.
По поводу того, вот как идет агитация и эта апатия, да, действительно, она наблюдается. И вот если в 2010 году все говорили, что эти оппозиционные пикеты вызывали очереди, то сейчас уже... Значит, не только очередей нет, а дай бог, чтобы кто-нибудь хотя бы подошел пообщаться. Я наблюдал за несколькими пикетами в разных городах. И в целом люди, ну, 80-90% людей просто проходят мимо, вне зависимости от того, стоит там кандидат на пикете или нет. Но я думаю, что причина не только банально в лете, в летнем периоде, хотя и это имеет значение, потому что, как мне рассказывали сборщики подписей, которые ходят по квартирам, 8 из 10 квартир в среднем пустуют даже вечером. А может быть, они преувеличивают цифры, но тем не менее это отмечают почти все, кто собирает подписи обходом. Но причина не только в лете, причина вот именно в политической апатии. В 2010 году, когда это окошко свободы первый раз приоткрылось, оно было в новинку. И людям было интересно, и был какой-то вот такой политический заряд, электрификация, что ли, в обществе. Не было Украины, которая является, ну, ключевым сегодня фактором, сдерживающим политическую активность. И даже, на самом деле, мне кажется, что экономический кризис в белорусских условиях, он некий такой не катализатор, а наоборот, ингибитор, по-моему, это в химии называется, политической активности, в том смысле, что люди больше сконцентрированы на своих ежедневных бытовых проблемах, где бы найти деньги, чем заниматься еще какими-то высокими материями вроде оппозиции. Но если говорить о образах кандидатов оппозиционных, то активно, как мне кажется, ведут уже действительно избирательную кампанию, общаясь много с людьми, ездя по городам и выступая на пикетах, два альтернативных кандидата. Это Анатолий Лебедьский и Татьяна Короткевич. И вот по этим двум имиджам мы уже можем примерно судить о том, куда они планируют вести свою избирательную кампанию, если будут зарегистрированы. Ну, а насчет Татьяны Короткевич, в принципе, у меня сомнений немного насчет того, что она будет зарегистрирована, потому как к ней относятся уже государственные СМИ. Это достаточно лояльное такое нейтральное отношение. Так вот, если мы говорим о Татьяне Короткевич, то она презентовала новый для оппозиции образ, и в каком-то смысле он, ну, политтехнологически верный образ данной ситуации. Это попытка купировать, что ли, нейтрализовать вот этот страх, который возник после Украины. Когда власть говорит, оппозиция, значит, приход оппозиции к власти, значит, война, а Короткевич и ее команда на это отвечают. Ну, какая может быть война, когда у нас лозунг за мирные перемены? Какая может быть война, когда, вот посмотрите на наш плакат, на нашего кандидата, милое молодое лицо, но не может такое лицо нести с собой войну. И многих на самом деле это убеждает. Я вот здесь не соглашусь с Павлюком, я вот был на пикете Короткевич за Славли. Многие люди, которые даже хотят потом голосовать за Лукашенко, которые скептично настроены к оппозиции, после там 5-7 минут разговора с претенденткой, хотя, может быть, они не меняют свое мнение глобально, но соглашаются поставить подпись, соглашаются тем, что хотя бы альтернатива на выборах должна быть. Что же касается Лебедька, то у него образ во многом, он повторяет то, ну, традиционные оппозиционные схемы. Это жесткое такое оппонирование режиму, причем в абсолютно всем. То есть, если мы от Короткевича слышим некие такие намеки на то, что есть хорошее завоевание сегодняшней власти. Даже я слышал в пикетах, она, когда люди говорили, что мы же вроде нормально живем, она им говорила, ну, так будем жить еще лучше. Если я приду к власти, то Лебедька – это такое жесткое отрицание, такое, ну, в каком-то смысле радикальное оппонирование власти. Однако и эта кампания, и вот успехи власти на внешнеполитическом фронте, о чем говорил Владимир, и украинская ситуация наложили отпечаток и на его кампанию. И, как мне кажется, что акцент и Анатолий Лебедька, который кажется самым радикальным оппозиционером, будет делать на экономику, и это мы уже видим, его основная программа «Миллион новых рабочих мест», его там месседж с антикоррупционной платформой и кампанией, и только каким-то таким дерзкими политическими выходками, в хорошем смысле этого слова, становятся редкие пикеты на политические тематики там пропавших оппозиционеров, похищенных политзаключенных, которые он там проводит около здания КГБ. Ну, это такие разовые акции, призванные привлечь скорее внимание к СМИ к острой проблеме, чем борьба за избирателей. С избирателями Лебедька говорит только об одном – о экономике, о коррупции. Короче говоря, о том, что, как он считает, и, может быть, не и правильно считает, волнует избирателей.
Владимир, и нарешьте ваш отказ, и вось ваш анализ – вобразаў Лябецькі і Караткевіч, пра што казаў Артём. Вы інакш это бачыце?
Вядома ж інакш. А калі я з вами пагаджаўся, хлопцы, вось вы заўважце, што мае суразмоўцы пастаянна казалі, вось я стаяў у пікеце, чуў, калі ў гэтым пікеце, калі я назіраю фотаздымкі з апошняга пікета Лябецькі, калі ён там працаваў ладкова ў Лукашэнку, там тры чалавекі стаіць. Пра што мы кажам, пра якіх выбаршчыкаў? На мой погляд, вот ад стану іміджа Лукашэнкі мы можам ацаніць і іміджы і Караткевіча Лябецькі. Лукашэнка, я дадам, ён яшчэ маральны пракурор і суддзя. Маючы манапольную мажлівасць з экрана тэлевізара і радыё ацэньваць усіх і чыноўнікаў, і апазіцыянераў, ён назваў Лябецьку папулістам, а Караткевіч пахваліў за любоў да беларускай мовы. І тут жа праз дзень ён кажа, што от было б добра, каб кіраўнік таварыства беларускай мовы трусаў быў бы кандыдатам у прэзідэнты. Все, вось іміджы, якія дасланы Лукашэнкам, Лябецьку, Караткевіч і ўсёй апазіцыі. Такім чынам, мы можам засведчыць, што Лябецька і Караткевіч, вобразна кажучы, гэта студэнты ў палітычнай школе, якім трэба здаць іспыт 100 тысяч подпісаў. Лукашэнка ў першы дзень здаў гэтых 100 тысяч подпісаў, і ён акадэмік і пра выбары не думае. Такім чынам, вось вам яшчэ як бы адна іміджавая характарыстыка. А потым я прадбачу, што будзе. Калі іх зарэгіструюць, ён абавязкова, вот давайте праверым мае словы, скажа, но ён іх пашкадаваў і адстегнуў ад свайго мільёна подпісаў за сваё вылучэнне кандыдата ў прэзідэнты, крышку адстегнуў Лябецькі, Караткевіч, ну і астатнім, каб іх зарэгістраваць, каб еўрапейцы не звягалі. А все астатнія, то, што вы казалі, мільён працоўных мест, там это пуста, это пустэча. Гэтага не існуе да выбаршчыкаў. Ёсць кандыдаты, якія стаяць як жабракі ў пікетах і просяць дайце подпіс. Это яшчэ адзін вобраз для апазіцыі.
Я не згодная з такім падыходам, бо так сапраўды інфармацыйнай прасторы амаль непадзельна кіруе Александр Лукашэнка. Бо на сённяшні момант адным з галоўных спосабаў атрымання інфармацыі для беларусаў застаецца тэлебачанне, і яно кіруецца дзяржавай. Все, што астатнія традыцыйныя медыя, астатнія зменшылі свой уплыў, інтэрнэт мае значэнне, але тут таксама ёсць пэўныя свае хібы, бо людзі больш шукаюць сервісы в інтэрнэце, чым штось яшчэ. І атрымліваецца, што той, хто кіруе асноўнымі патокамі, сапраўды можа вешаць ярлыкі на іншых. Александр Лукашэнка это рабіў і раней, і малаверагодна, што штось яму будзе перашкаджаць это рабіць далей. Што тычыцца таго, што людзі ў пікетах стаяць як жабракі, ну, насамрэч, я гэтым не згодны, бо там, дзе з'явіліся пікеты, мы бачым, да якіх пікетаў падыходзяць людзі, да якіх не падыходзяць людзі. І калі зрабіць агляд, то хутчэй можа раздражняць тое, што пікет пад сцягам Федэрацыі прафсаюзаў ці арганізацыя «Беларусь» можа стаяць адзін без абсалютна ніякіх людзей, і да іх ніхто не падыходзіць. Калі ёсць людзі каля іншых пікетаў, то, напэўна, ўсё ж такі ёсць нейкая падтрымка апазіцыі.
А Гайдукевіч, мы неяк пра яго заўсёды забываем?
Я не бачыў ніводнага пікета збору подпісаў за Гайдукевіча, хаця чытаў пра гэта ў Савецкай Беларусі. Я бачыў, акрамя названых, пікет яшчэ толькі за Цярэшчынку.
Ну, мне кажется, Владимир немножко спорит с выдуманными оппонентами. Я не отрицаю всего того, что он сказал, и я абсолютно не утверждал, что то, что Лябецький говорит о миллионе рабочих новых мест, это сразу же узнают все избиратели. Я говорил о том, как они пытаются себя презентовать, альтернативные претенденты, а не о том, как об этом будут потом думать большинство людей, большинство белорусов. Разумеется, что телевидение доминирует, и тут даже спора никакого нет. И этим пользуется руководитель государства. Другой вопрос, что я не согласен с оценкой пикетов, потому что Владимир мог что-то видеть в интернете. Я был на нескольких пикетах, освещал их, стоял там несколько часов. Я видел не только в Минске. Есть возможность сравнить, есть возможность посмотреть и послушать, что говорят люди. Да, есть массовая апатия, но значительный сегмент общества настроен достаточно дружелюбно, скажем так, к оппозиционным альтернативным кандидатам, и есть довольно значительный процент людей, которые реагируют негативно и на альтернативу, и на действующую власть. То есть нельзя сказать, что эти пикеты их абсолютно никто не замечает. Все-таки маленьким таким раздражителем сознания они для людей становятся. А уж дальше в какую сторону люди повернут свою дискуссию, зависит от их взглядов.
Ну, есть такой выраз «хлопчики для битца», так это девчонка и хлопчик для битца. Я думаю, что у этих становчих отзнаках Короткевич, какие покуль есть, почекаем регистрации, хывается пастка, упэмный момент, иде команда ФАС, и Короткевич перетворается у звычайную обывательку, стиплую жанчину, на якую будет накладываться клише Ермошиной. Хай борщи лей пошварить, она ж классная господиня, в установчем сенсе этого слова. Вось, она чудовная, классная, добрая мать и кухарка, то есть с ней нищить-то человека можно не обовязково такой зубодробильной пропаганды, а нищить можно и комплиментами. У тем, и это мы побачим, коли Короткевич зарегиструют.
Выслухали праскі акцэнт. У размове ўдзельнічалі палітычны аналітык Паўлюк Быкоўскі, філосаф палітолях Уладзімір Падгол і палітычны аглядальнік парталу Тутбай Артём Шрайбман. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.